Здравствуйте! Христос воскресе! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Не так давно в нашем городе прошел молодежный исторический форум, который поддержал военный отдел Санкт-Петербургской метрополии. Форум, традиционный для нашего города, называется «Александровский стяг». В рамках этого форума было немало интересных событий. На одно из них вместе с ребятами отправилась наша съемочная группа. Это был интересный поход на историческую судостроительную верфь. И сейчас мы предлагаем вам вслед за нами отправиться в это небольшое путешествие по истории российского флота.
На берегу Финского залива, в поселке Лахта, в живописном месте располагается историческая верфь Полтава. Именно сюда приехали на экскурсию участники 6-го молодежного форума «Александровский стяг». Первым делом ребята вместе с экскурсоводом отправились в парусную мастерскую.
Это модель, уменьшенная модель паруса. Здесь можно понять, как он устроен. Но то, что он крепится к реве, это всем понятно, да? Парус большой, это, по-моему, 1/8. То есть настоящий раз 8, а 8 раз это вон, почти до конца ангара будет побольше. Парус сшит из узких полос материи. На настоящем они пошире, но не намного. Если полосы ткани делать очень широкими, парус легко порвется. Поэтому парус сшит из узких полос. На парусе много накладок. В некоторых местах 2, в некоторых 3 слоя ткань. Это все должно быть правильно прошито. Спальное место очень компактное. Очень удобная. Шили их часто из старых парусов. Это натуральная парусина такая и должна быть. Да, единственная проблема с койкой, ее правильно привязать, чтобы она посреди ночи не отвязалась при сильной качке, и матрос на палубу не рухнул.
Профессионал своего дела Михаил Тимофеев и детям, и взрослым в простой игровой форме рассказывает о деревянном кораблестроении, знакомит с важными этапами истории России.
Строится по технологиям, максимально приближенным к Петровскому времени. Когда он будет закончен, это будет самый исторически достоверный корабль, большой деревянный корабль в нашей стране. Он будет музеем, постоянно действующим музеем, в него можно будет зайти, посмотреть, как служили, как сражались, как ходили в море, как воевали моряки Петровской эпохи. Корабль строится современными инструментами, здесь можно было видеть и краны, и погрузчик, и бензопилы, и электрорубанки, но технологии максимально приближены к технологиям Петровского времени.
После осмотра парусной мастерской самое время отправиться на пилораму, а дальше в сердце верфи – сборочный ангар. Здесь посетители видят, как происходит строительство первого 54-пушечного линейного корабля Петровской эпохи. Гостей верфи знакомят с историей проектирования, строительства и службы Полтавы. Рассказывают о личном участии Петра Великого в судьбе корабля.
Вообще, время детское – это время, когда ребенок должен познавать мир. Невозможно, я считаю, познать мир, сидя в интернете, сидя за компьютером, смотря телевизор, но не тот это формат. Вот для того, чтобы познавать мир, ребенок должен на самом деле прикасаться к чему-то настоящему, не к картинке, которая проецируется на экране, а к настоящему, к живой природе, к парусному спорту, там, к какому-то другому спорту. Вот тогда он начинает узнавать об этом мире что-то больше. Это действительно необходимо для того, чтобы формировалась его внутренняя картина мира, для того, чтобы он начинал осознавать реальность, как она есть. Если говорить о том, как воспитывать детей, что важно, в наш век, когда родители видят своих детей чуть ли не спящими в кровати, когда приходят поздно вечером с работы, мы не должны забывать, что ребенка может воспитать только семья. Никакая школа, никакие кружки без участия родителей не дадут того настоящего воспитания, которое должен дать каждый родитель. Итак, необходимо основную роль уделять семейному воспитанию детей, чтобы дети воспитывались вместе с родителями. Настоящая семья, когда и отец, и мать вместе общаются, воспитывают, вместе делают какие-то дела, может быть, в походы ходят, но обязательно общаются. И, опять же, проблема современного мира, проблема современности нашей, то, что отцы очень часто считают, что воспитает мать, воспитает школа, воспитает кто-то другой, но только не они. Нужно напомнить, что в Евангелии мы читаем слова: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его и так далее. И эти слова о том, что мужчина кого-то родил, не потому что физиология у древних людей была какая-то другая, а дело в том, что ответственность за рождение, за воспитание лежит именно на мужчине. Женщина исполняет ряд функций, но организовать все это дело должен именно мужчина, должен глава семьи. Вот поэтому хотелось бы напомнить отцам, напомнить мужчинам их важную роль в воспитании детей.
Было бы замечательно, отметил и иеромонах Ефрем, чтобы именно папы вместе с детьми посещали такие познавательные экскурсии, тем самым приобщали их к истории. Участники форума оценили масштаб работ и особенности постройки большого деревянного судна в современных условиях.
Ребята привыкли приходить в музей и видеть какие-то готовые экспонаты. Или прийти на большой корабль. Они его увидели целый. А тут они видят сам процесс, как это происходит сейчас. Но они понимают, что это происходило 300 лет назад. Действительно появляется интерес. Гордость за свою страну, за свой народ. И действительно, вот это понятие, как все происходило и как это должно быть, вызывает чувство гордости у нас, и ребят тоже.
Посещение верфи исторического судостроения Полтава – это отличная возможность заинтересовать детей и молодежь, а также старшее поколение историей нашего Отечества и дать им представление о традиционном ручном труде. На этот раз экскурсия завершилась настоящим орудийным залпом из 6-фунтовой пушки. Это стало настоящим подарком для юных смельчаков.
Открывай глаза.
Гип-гип!
В нашей полосе только-только зацветает сирень. И очень жаль, что период ее цветения продлится не очень долго. Но мы знаем, как его задержать. И расскажем вам в нашей рубрике «Время с пользой».
Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас мы находимся в студии рукоделия «Клубок». С вами я, Анна, и мои помощники Алена,
Иван.
И мы сегодня будем рассказывать вам, как можно из шерсти сделать картину и украсить ей свой дом. Для этого нам понадобится вот такая вот рамка, которую можно купить в магазине. Она продается со стеклом. Мы все будем использовать и рамку, и стекло. Есть у нас еще вот такая вот подложка, она тоже продается в комплекте. Это основа нашей картины. И мы начнем с фона. Будем сегодня делать сирень. Фон я бы хотела выбрать, наверное, какой-нибудь посветлее, чтобы не отвлекал от наших красивых цветов. Мы начинаем. Готовы?
Да, капитан.
Молодцы, замечательно. Итак, мы сегодня будем использовать овечью шерсть в гребенной ленте и будем использовать кардачес. Это немножко другой вид шерсти. Она уже выглядит вот так вот. Если ее размотать, она как полуготовый материал и ткань выглядит. Но все равно фон у нас сегодня будет бледно-желтый. Мы берем кардачес И очень легко, очень тонким слоем мы его раскладываем на нашу основу. Таким образом, чтобы слой был не толстый. Потому что если у нас будет очень толстый слой, потом, когда мы будем закрывать нашу картину стеклом, стекло может треснуть. У нас тут будет еще много шерсти, поэтому каждый слой должен быть максимально тонким, но в данном случае он обязательно должен прикрывать основной фон, чтобы не был виден картон, чтобы у нас был красивый, однородный, тонкий фон для нашей будущей картины. Да, так достаточно, но мне кажется, что толстовато. Фона не видно, но в принципе нормально. Да, хорошо. Вот, Ваня, давай посмотрим, да. Вот ты только еще по бокам добавь, пожалуйста, чтобы у нас полностью все было закрыто, извините. И вот мы прикладываем. У нас получается фон. То есть стекло нам показывает, что у нас все хорошо. Тут есть, конечно, легкие какие-то просвечивания. Ну, в принципе. Ванечка, чуть потоньше, да? Вот сюда, ну, тоненько, тоненько. Угу. Чудесно. Итак, мы будем сегодня делать сирень. Сирень у нас бывает иногда редко розовая, да, темно-сиреневая, светло-сиреневая, белая даже бывает сирень. Сначала мы будем формировать веточки и формировать, и делать листики, да, будем делать основной фон. Для того, чтобы наметить веточки, вы помните, да, что веточка у сирени, она длинненькая, сирень у нас сама похожа на треугольничек, то есть на кончике мало цветочков, к низу их больше становится, как гроздь винограда. И мы берем очень тоненький кусочек темно-зеленой шерсти и формируем приблизительно картину, где у нас будет располагаться веточки. Очень тоненько, реально. Вытаскиваю очень тоненько, тоненькую прядочку за хвостик, да, вот так вот. Угу. Просто намечаем композицию. Где-то у нас здесь будут еще располагаться листья. Для листьев я бы взяла другой цвет, например. Вот такой. Сейчас расскажу, как мы будем их делать. Для того, чтобы сделать листья, мы берем тонкую прядку шерсти. Картина у нас небольшая, листики у нас должны быть небольшие. Режем ее приблизительно напополам. Ножницы должны быть острые, иначе будет проблематично разрезать. Вот. Берем с одного краешка, с другого краешка нашу шерсть и формируем лепесточек. Можно делать их помельче. У меня какой-то очень крупный получился. Надо тоненько, тоненько. Сначала тоненько оторвать тоненькую прядочку, потом ее разрезать. Можно даже на три части. Вот. И потом сформировать, скрутить кончики и расправить наш лепесточек. Вот. И как-то живописно разложить. Смотри, берем очень тоненько. Вытаскиваем, теперь отрезаем. Вот, Ваня, прекрасный лист, просто чудесный. Да. Молодец, сделай еще пару лепесточков таких. Одного мало. Сирень – это такое растение, у которого обычно много листьев, поэтому нам придется постараться. Сирень. Как мы делаем сирень? Мы берем шерсть и очень мелко нарезаем ее на наши заготовки. Вот, вот пинцет нам нужен для того, чтобы когда это все разлетается, чтобы мы могли это все аккуратно поправить. И мы очень аккуратно продолжаем нарезать шерсть. Вот, и вот у нас такая получается уже.
Потом нарезать.
А потом, смотри, нарезать очень мелко. Вот берешь, вот так вот, смотри. И вот совсем-совсем-совсем практически самый краешек. Вот. Я хочу сделать, например, сирень разных цветов. Поэтому у меня одна веточка будет сиреневая. Очень хорошо. Так, вторая веточка у меня будет... Хочу розовую. Вон такая розово-сиреневая. Я думаю, что это будет в моей картине очень гармонично сочетаться. Так, и мы берем еще кусочек розовой шерсти. И делаем вторую веточку сирени. Также очень мелко, аккуратно. Что, Вань, получается? Да, хорошо. Ты пока сформируй сейчас веточку, чтобы она была широкая внизу и узенькая сверху. Чтобы потом не запутаться. Мы также продолжаем нарезать. Раскладывать нашу шерсть. Бело-розовая. Прекрасная идея. Фантазия в нашем деле всегда хорошо. Замечательно. Можно помогать себе ножницами иногда. Потом, после того, как мы сформируем цветы, можно будет каждому из этих веточек добавить немножко беленького и освежить. И вот последняя веточка сирени.
Можно мне белый?
Белый, да, можно. Ну, держи тебе белый. А последний у меня будет, наверное, тоже фиолетовый. На самом деле, много шерсти вам не понадобится, потому что здесь уходит, ну, буквально там 10 грамм на всю картину, нужно это понимать. То есть килограммы не нужны. Где-то наши цветочки могут сверху находить на листике. То есть не обязательно сохранять изначальную композицию. В природе же иногда листики закрывают цветочки, иногда цветочки закрывают листики. Если вы не очень хорошо ладите с пониманием цвета, выйдите на улицу. Посмотрите, какого цвета растут цветы, какого цвета растет трава. Выберите себе что-нибудь. Природа такой мастер. Там есть все. И так у меня уже получилось три веточки. О, боже мой, прекрасно. Очень хорошо, Ваня. Ваня вообще двухцветная сирень получилась. Я хочу, наверное, в своей работе немножко добавить беленького, чтобы оживить. Белую шерсть, если она нам нужна для оживления, мы ее режем еще более мелко, чем резали предыдущую. Чтобы здесь были просто нежные белые вкрапления. Теперь я проверяю. Накладываю сверху стекло. Смотрю, где что я хочу добавить. Вот. И придаю своей работе окончательный вид. Когда мы накрываем нашу работу стеклом, она несколько видоизменяется. Если она нас устраивает, мы можем оставить все так, как есть. Но если нам кажется, что это немножко как-то не так, как нам бы хотелось, снимаем стекло и продолжаем. Вот у меня в данном случае немножко я поняла, что я нарезала мало шерсти. И они у меня сирень получилась не густая, а немножко такая просвечивающая. Тебе нужна просвечивающая. Вот в ванне нужна просвечивающаяся, мне нужна густая. У каждого свой взгляд на сирень. Это все? Замечательно. Давай приложим. Тоже все? Аккуратно очень прикладывай стекло. Ровненько. Так. Прикладывай.
Розовенькое можно, если есть.
Розовенькое что ты хочешь?
Ну, нарезочки, которые уже квадратненькие, да.
Угу, хвостик. Ты закончила или ты хочешь что-то добавить сюда?
Все.
Все. Значит, ты закрываешь свою работу стеклом. Да, вот у нас получается. Я закрываю свою работу стеклом. Да, так мне нравится немножко больше, чем было до этого. И вот такая вот сирень у нас получается. То есть резали-резали, получили картину. Теперь можно посмотреть, не добавить ли сюда каких-нибудь листочков.
Стекло.
Готово? На, Вань, аккуратно, только очень аккуратно. Я бы тут немножко добавила каких-нибудь маленьких листиков.
Вот.
сильно не прижимай, потому что стекло может треснуть, да? Чуть-чуть просто положил, наметился.
И стекло, обрезать, да?
Обрезать пока еще рано. Обрезать мы будем потом, когда мы уже закончим. Пока положи свою работу. Так, так, вот мое стеклышко. Да, все. Теперь меня устраивает это больше. Да, вот такая вот работа у нас получилась. И что мы делаем? Мы берем рамку. Кладем вниз стеклом. Очень аккуратно, чтобы не сдвинуть нашу картину. Аккуратно, без нажатий, без усилий. Все-таки мы работаем со стеклом. Ты смотри, чтобы стекло у тебя хорошо легло. Вот у меня такое ощущение, что у меня стекло вообще не от моей рамки. У тебя нет такого ощущения? У тебя входит стекло хорошо?
Как видишь, нет.
У меня, по-моему, тоже. Почему-то тоже не входит. Вот, у меня не вошло. Получилось? У него вот категорически стекло не хочет вмещаться. Не хочет. Не хочет. О, все. И с задней стороны у нас есть кусочки шерсти, которые нужно очень аккуратно отрезать. Но когда вы будете их отрезать, ни в коем случае не пытайтесь, если шерсть у вас не отрезается, ее оттуда вытаскивать. Потому что вы тогда будете вытаскивать часть картины, а это никому не нужно. И вот что у нас в результате получилось. Это наша сирень. Сейчас мои помощники доделают, мы вам покажем. Так, ага, аккуратно, молодец. Так или иначе, картина у нас получилась. Творите, будьте счастливы.
Если ваш малыш не расстается со своим телефоном и не реагирует на ваши увещевания, мы предлагаем ему послушать сказку «Хитрый друг», которую прочтет православная писательница Ирина Рогалева.
Здравствуйте! Сегодня я прочитаю вам сказку «Хитрый друг». А о чем она, вы решайте сами. Жили на краю пшеничного поля две мышки – Бусинка и Полосатик. Полосатик добывал еду, а Бусинка следила за домом. Жили они в уютной норке. Были там книжная полка, печка, стол, сделанный из пенька, березовые табуреточки, мисочки, кружки и ложечки, вырезанные из липы. Все эти вещи сделал Полосатик. Ох, и золотые у него были лапки. Бусинка нарадоваться не могла на Полосатика. А он гордился тем, что Бусинка была прекрасной хозяйкой. В норке всегда было прибрано, вещи стояли на своих местах. А как она вкусно готовила! Весь день мышки трудились, а по вечерам Полосатик читал Бусинке их любимые сказки. Жили мышки дружно и всегда помогали друг другу. Но однажды... Однажды пошел Полосатик на поле собирать зернышки и увидел незнакомый предмет. Поднял его мышонок и вдруг слышит, как тот говорит: «Возьми меня к себе, я буду твоим другом». Не раздумывая, Полосатик положил его в корзинку, принес домой и показал Бусинке. «Как ты думаешь, что это?» – спросил он. «Это телефон», – ответила Бусинка. «Его, наверное, кто-то из людей потерял. Отнес бы ты его туда, откуда взял». «Нет», – помотал головой мышонок. «Он сказал, что будет мне другом». «Фантазер ты, Полосатик, телефон не может говорить», – рассмеялась Бусинка. «Это люди по нему разговаривают друг с другом. Я сама видела». А как люди это делают? Можешь мне показать? Могу. Опрометчиво согласилась мышка и показала полосатику, как включать телефон. Бесполезная вещь, решил он, покрутив телефон в лапках. Звонить-то мне некому. Я лучше из него полочку для цветов смастерю. Ой, а это что? Он нажал на какую-то кнопку, и на экране появилась электронная мышка, собирающая зернышки. Как интересно! Полосатик начал нажимать на все кнопки подряд. Мышонок так увлекся игрой, что впервые забыл помочь бусинке принести дрова. Приготовила мышка ужин, позвала к столу полосатика, но он от еды отказался. Огорченная бусинка впервые поужинала одна. «Не нравится мне этот друг, как бы он не погубил полосатика», – подумала она перед тем, как заснуть. На следующее утро бусинка еле добудилась полосатика. «Ты помнишь, что надо идти сегодня на поле зернышки собирать, запасы к зиме делать?» – спросила она. «Ой, я не могу, я спать хочу. Я полночи в телефоне зерна собирал, сходи одна». Отказался полосатик, переворачиваясь на другой бок. С появлением телефона жизнь в норке изменилась. Полосатик перестал трудиться, читать книжки и помогать бусинке. Теперь с утра до вечера он играл с новым другом. Из норки полосатик выходил все реже. Он растолстел, его глазки покраснели и стали плохо видеть. Мышонок так изменился, что соседи однажды приняли его за старого крота. Бусинка, наоборот, похудела, так как трудилась за двоих и очень уставала. «Доведет до беды полосатика новый друг», – переживала она. Однажды полосатика и бусинку пригласили в гости на другой конец поля. Мышки шли медленно, потому что толстому полосатику двигаться быстро было тяжело. «Тревога! Тревога!» – вдруг раздался над ними голос ласточки. «Прячьтесь быстрее! В поле на охоту вышла стая лисиц!» «Бежим!» – крикнула бусинка и поспешила в укрытие. Полосатик заковылял за ней, но неожиданно уткнулся в лисий нос. «Какая толстая мышь!» – обрадовалась лиса. «Наверное, вкусная». Заметив, что друг в опасности, бусинка вернулась. «Он невкусный!» – крикнула она, заслонив с собой полосатика. «Он больной!» «И чем же он болеет?» – с опаской спросила лиса. «Телефоном!» – вздохнула бусинка. «А что это такое? Я никогда не слышала о такой болезни. Сейчас я вам ее покажу!» Бусинка, дрожа от страха, выхватила из кармана полосатика телефон, с которым он не расставался, и показала лисе игру в зернышки. «Ой, как здорово, как интересно!» – восхитилась рыжая охотница. «Если телефон вам нравится, возьмите его вместо полосатика», – предложила бусинка. С удовольствием лиса схватила телефон и, забыв обо всем, принялась жать на кнопки. Мышки поспешили домой. По дороге им попалась лужица. Увидев в ней свое отражение, полосатик испугался. «Неужели это я?» – воскликнул он. «Ты?» – кивнула бусинка. «Хорошо, что ты всего лишь растолстел, а ведь мог и без ума остаться. Ты же ни о чем, кроме телефона, думать уже не мог». «Так что же мне делать? Как снова стать прежним?» – заплакал полосатик. «Начни трудиться, книги читать и мне помогать. И помни, с кем поведешься, от того и наберешься». «Прости меня, бусинка», – попросил мышонок, опустив голову. «Конечно, я тебя прощаю», – засмеялась счастливая бусинка. Через несколько дней полосатик и бусинка встретили на поле лису с телефоном. Отощавшая, с красными глазами, она брела сама, не понимая куда, на ходу нажимая кнопки.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!